В 12 главе царит такая неразбериха, что периодизация учителя немецкого трещит по всем швам. Одно ясно. Мне в этой главе все-таки удается вырвать у Ника тайну. То, что из этого вышло, напоминает не нормальный семейный разговор по душам, а скорее скандал невиданной силы. Я себе места не находил. Думал, почему деда перекорежило. Я подошел к дедушкиной комнате и прислушался. Так как было тихо и никто не храпел, а дед всегда храпит во сне, я постучал. Дед впустил меня. Я уселся на кровать и сказал, что мне нужно поговорить с ним. Хочется узнать тайну Ника не из пустого любопытства, а просто раз на деда это так подействовало, значит, тайна действительно страшная, и надо принять контрмеры. Дед закурил сигарету. Он сказал, что Ник нес ахинею. До конца он так ничего и не понял, но четко вырисовывается одно. Кумерский беглец прямо от злости лопается из-за того, что его подданные не явились повинной. В отместку он задумал разделаться со своим народом. Да только сделать это сам он не может, потому что он вообще ничего не может. И папа выразил готовность взять все в свои руки. Я спросил, что же он замыслил? Всегда, когда дело принимает особенно серьезный оборот, я мгновенно тупею и перестаю соображать. Папа хочет уничтожить кумиорцев в нижнем подвале, сказал дед. «Никогда!» – завопил я. Так Ник утверждает. «Зачем ему это нужно? Они ведь ему ничего плохого не сделали. Как раз сейчас они роют просторную норку под школу для своих детей. И ничего другого они не хотят, как только жить в мире, да иметь несколько детских формочек и совков». Я все выложил деду про нижний подвал. Потом я опять спросил, чего ради папа идет на такое злодеяние. А за это Кумиори презентует ему американский автомобиль, центральное отопление, бассейн и не знаю, что там еще. Но у Кумиори ни гроша за душой. Дед пожал плечами. У него самого это в голове не укладывается, сказал он. Но допрашивать Ника он не стал. «А как он думает разделаться с ними?» – спросил я. «Там как-то с водой все связано», – вяло ответил дед. После разговора с дедом я держал совет с Мартиной. Мы единодушно решили, что не выпустим Ника, пока он всего не скажет, даже если мама будет против. Я затащил Ника в свою комнату, и мы принялись его обрабатывать, я кнутом, Мартина пряником. Я напирал. «А ну, выкладывай свою тайну, щенок, не то я из тебя яблочное повидло сделаю!» Мартина пела медовым голоском. «А мы это лучше скажем любимой сестричке, а не то любимая сестричка неделю с тобой и словом не обмолвится». На сей раз сверхугроза не подействовала. Ник молчал, как заговоренный. Тут я очень даже кстати вспомнил испытанный прием. «Я ни одному твоему слову не верю!» Я сказал. «Кумиорский король нашему папе только дырку от бублика может подарить. У мерзкой замухрышки за душой ни шиллинга!» На это Ник клюнул. Он воскликнул. «Кумиорскому королю никаких денег для этого не нужно, потому что у короля есть друг, кумиорский кайзер из автостраха. А кайзер держит в кулаке генерального директора автостраха. Генеральный директор в порядке поощрения выдвинет папу на пост директора, и тогда папа сам все сможет купить». У меня язык гортани присох. Мартина побледнела от ярости, а Ник позеленел с досады, когда сообразил, что проболтался. «А каким образом папа думает уничтожить кумиорцев?» – осведомилась Мартина. Но из Ника ничего уже и клещами было не вытянуть. Оставалось одно. Мы взяли Ника за шиворот и потащили в подвал. Я прошипел. Вот сейчас, маленький и бессердечный брат, мы спустимся в подвал, чтобы ты своими глазами увидел тех, кого твой добрейший папочка и твой милейший королик собираются сжить со света. Ник упирался руками и ногами. Он вопил, что боится и подвала, и его злых обитателей. Он будет кричать, пока мама не прибежит. Но раскричаться мы ему не дали. Мартина намертво зажала его рот ладонью. Я прихватил карманный фонарик. Мы отволокли легающегося Ника в нижний подвал. Он дрожал, как цуцик. Уж не знаю, со страха или от подвального холода. Мартина не отходила от него ни на шаг. Подойдя к большой норе, я прокричал. «Со мной брат и сестра! Они хотят с вами познакомиться!» Из норы вылезли 5 кумиорцев. Они поклонились и сказали. «День добрый, друзья!» Другие кумиорцы тоже повылезали из своих нор. Они приветливо кивали нам. В руках у всех мы увидели лопаточки и грабли. Кумиорцы были разгорячены работой, настроение у них было явно праздничное. Щуплый темно-серый кумиорец провозгласил. «О, друг, приветствуем тебя! Благодаря твоим стараниям мудрым мы детский сад построили сегодня!» Похожий на арбуз добавил. «Не сегодня, завтра школа будет готова!» А серо-коричневый в пятнышках сказал. «Послезавтра мы перекопаем картофельное поле, чтобы больше уродилось самой отборной картошки, и наши дети были сыты». Потом кумиорцы подвели нас к норе школе. «Ребятки, ну-ка выйдите к нам, пожалуйста!» — крикнул в норку один из кумиорцев. В норке поднялась возня, кто-то прыснул, и оттуда выкатилась стайка совсем крошечных снежно-белых кумиорчиков. У них были светло-голубые глаза, румяные щечки и нежно-лиловые ротики. У Ника вырвалось. «Ой, симпатяги какие! Они гораздо симпатешнее белых мышек! Они прежде всего симпатешнее твоего огурцаря», — сказал я. Но Ник меня уже не слушал. Он лег на землю и принялся играть с кумиорчиками. В кумиорцах было столько задора и усердия, что у меня просто духу не хватило рассказать им про папу и огурцаря. Они были преисполнены плановой надежд. Один кумиорец из большой норы поделился со мной. «Через год, дружище, ты наш подвал не узнаешь», и подробно расписал, где и что они построят и как обеспечат себя пищей. «С голодом у нас будет покончено раз и навсегда», — сказал он. «А с твоими инструментами мы таких нор накопаем, что нам никакая зима не будет страшна», — сказал его сосед по большой норе. Мартина дернула меня за рукав, она прошептала. «Ну, скажи им». Я откашлялся, но с чего начать, так и не представлял. А еще мне было совестно. За папу. «Говори, не тяни резину», — наседала Мартина. «Ты что-то хочешь нам сказать, друг?» — сказал третий из большой норы. Отступать было некуда. «Мой папа и огур-царь, бывший ваш государь, решили с вами разделаться». В подвале сразу воцарилась напряженная тишина. Кумиорцы сбились в кучу. Бросив на них беглый взгляд, можно было принять их за горку крупного картофеля, но я не сводил с них глаз и отчетливо видел, как они трясутся от страха. После паузы один из пятерки протиснулся ко мне. Он спросил, что задумал твой отец и последний из подземлингов. Ник все еще лежал на земле, в руке он держал 2 кумиорских детенышей и нежно обдувал их розовые носики, а кумиорчики покатывались со смеху. «Ник, послушай, что я тебе скажу», — серьезно начал я. «Ты просто обязан немедленно открыть им, что именно задумали папа и огур-царь, иначе поздно будет, и симпатичные беленькие малышки погибнут». Ник сел, несколько раз сглотнул слюну, взглянул на трепыхающиеся в ладонях белые комочки и сказал... «Они хотят подстроить прорыв водопроводной трубы. Завтра или послезавтра. Вода хлынет в нижний подвал и затопит норы и все остальное. А кумиорцы, как сказал король, плавать не умеют. Они сговорились, что сделают это, когда папа возьмет отгул. К обеду папа спустится в верхний подвал, а потом представит дело так, будто обнаружил течь в трубе. Тогда он вызовет пожарную команду, и она выкачает воду из нижнего подвала. Но к тому времени все кумёрцы уже захлебнутся. Тот, кто задал вопрос, повернулся к своим. «Граждане, только не поддавайтесь панике!» Кумёрцы и так стояли, словно парализованные. От страха они стали светло-серыми. Только белые крохи резвились, как ни в чем не бывало. «Граждане, как нам защитить себя?» Один сказал, «Может быть, мы успеем выучиться плавать?» Один сказал, «Или построить лодки?» Еще один. «Или наглухо задраить вход в подвал?» Однако, прикинув так и эдак, они сошлись на том, что все это бессмысленно. Такие крохотули за сутки плавать не научатся. Да и где возьмешь воду для тренировок? Лодок сколько нужно, тоже в раз не построишь. А задраить старую прогнившую дверь, чтобы вода не просачивалась, совсем уж нереально. Мартина посоветовала на время потопа перебраться всем в верхний подвал. Чем не выход? Кумёрцы только головами покачали. Один объяснил, какой же смысл возвращаться на пустое место. Все будет разрушено. И детский сад, и школа. Все, кругом грязь непролазная, норы завалены, а картошка, единственное наше пропитание, сгниет в земле. Как жить дальше? Щуплый кумиорец спросил меня. Друг, скажи, а почему твой папа хочет помочь последнему подземлингу? Я поведал ему об автостраховском кайзере, о директорском кресле для папы. Что тут поднялось? Граждане кричали, перекрывая друг друга. «Этот изолгавшийся подлец! Этот гнусный подземлин! Этот подлый лгун!» Тут-то мы и узнали, что на всем белом свете нет больше ни одного кумиорского кайзера, даже короля и того нет. Они последние из кумиорцев прогнали своего короля. Самый длинный кумиорец растолковал нам. Кумиорцы не могут жить в бетонированных подвалах. Им нужна земля, глина и сырость. А сам подвал должен быть очень глубоким и не иметь окон. Пятнистый кумиорец сказал, «Об автострахе спросите меня. 10 лет прошло, как я удрал оттуда. Там все из бетона, почва обезвожена. Нору не выроешь никакими силами. Климат иссушающий». Картошка уже давным-давно не растет. Все кумиорцы, у кого голова на плечах, ушли из тех мест. Осталась жалкая горстка кумиорцев, которые маломальски применились к тамошним условиям. Все они высохшие, как мумии, и белые, как мел. Питаются архивными делами, сложенными в штабеля. В узких нишах между бумажными горами они и живут. Все поголовно выжили из ума и разучились говорить. Ходить и то разучились. Они перекатываются по подвалу и издают пескливые, нечленораздельные звуки. А еще они частенько охотятся друг за другом, норовя напасть из-за угла и убить. Остальные кумиорцы закивали головами. «Они не могут добыть для папы директорский пост?» — спросил Ник. «В этом смысле они могут ровно столько же, сколько мы!» — воскликнул полосатый кумиорец. Мартина сказала, «С вами ничего не случится, ручаюсь. Или папа поймет, как он заблуждался, или...» Она осеклась, не найдя, что сказать. «Или мы расстроим его планы», — подхватил я. «Честное слово», — добавил Ник. Это обещание успокоило кумиорцев. С какой трогательной доверчивостью они благодарили нас. В глазах карликового народа мы, конечно же, выглядели могущественными великанами. Наверняка они считали, что защитить их для нас пару пустяков. Они не знали нашего папочку. Когда мы лезли по лестнице наверх, Мартина тяжело вздыхала. Расстроить папины планы, как будто это расплюнуть. Ник карабкался за нами по высоким ступеням и отдувался, как тюлень. Он пропыхтел. «Вот именно, расплюнуть. Если ничего не поможет, я засяду в нижнем подвале, и меня уже никакими силами не вытащить оттуда. Не захочет же папа меня утопить?» Мы были уже в верхнем подвале, когда услыхали, как папа ставит машину в гараж. «В атаку марш!» — скомандовал я. И отдельно Нику. «Ну, Ник, держись в сражении молодцом, не выдай!» Ник набычился. «Я папу нисколько не боюсь!» Хотел бы я так легко утверждать это. В тот момент, когда мы открыли дверь из подвала, папа отпер входную дверь. Обе эти двери стояли примехонько друг против друга. Папа уставился на нас, но ничего не сказал. Он стал вешать пальто и шляпу на крюк. Но поскольку он не сводил с нас глаз, то, естественно, шляпа и пальто оказались на полу. Папа этого даже не заметил. Он продолжал разглядывать нас, словно никогда прежде не видел. Мартина сказала: «Мы из нижнего подвала». Папа упорно молчал. Тут я крикнул, но при этом совершенно не узнал своего голоса. Такой он был сиплый-хриплый. «Мы рассказали кумиорцам, что ты собираешься сделать!» Ник выпалил. «Не топи их! У них белые детеныши с лиловыми ртами!» Папа все еще молчал. Тут из кухни вышла мама. «Случилось что-нибудь?» — спросила она. «Да нет», — буркнул папа, — «во мне будто что-то прорвалось. Я как заору, ничего не случилось, если не считать, что папа хочет устроить потоп, а директором ему все равно не быть. Автостраховых кайзеров нет в природе, там же кругом бетон, кумиорцы погибнут ни за что». После этих слов я бросился к маме на шею и разрыдался. Позже Мартина вспоминала, что меня трясло, как отбойным молотком. Мама поглаживала меня и успокаивала, приговаривая: «Ну, будет, будет, будет». Понемногу я утих и отпустил мамину шею. Мартина уговаривала папу. Я поспешил ей на помощь. К нам присоединился Ник. Когда бываешь возбужден до такой степени, как мы тогда, на ум приходит лишь половина того, что хочется сказать. Зато говорится все раза в два громче. Так что уломать папу с помощью разумных доводов не удалось. Мама тоже не выдержала и потребовала объяснить ей, что значит вся эта галиматья с потопом. Подошел дед. Он-то и объяснил маме, в чем дело. А мы, перебивая друг друга, подбрасывали деду подробности, которых он еще не знал. Также хором мы высказали папе, что мы о нем думаем. А когда мама вошла в курс дела, и она высказала папе, что она думает по поводу прорыва трубы, а дед сказал: «Никак понять не могу, что именно я упустил в воспитании сына». В прихожую высунул нос огурцарь, но дверь не открыл, остался за порогом. Он не рисковал ввязываться в семейное побоище, а только подмигивал папе. Я услышал, как он прошептал: «Господи, Гаглимон, все они наврушили, все наврушили!» Но папа будто вовсе и не замечал огурцаря. Он ни разу не цыкнул на нас, не закричал, не заорал, слова не произнес. Папа нагнулся, поднял с полу пальто и шляпу. Он нырнул в пальто и нахлобучил шляпу. Открыл дверь и вышел. Даже дверью не шваркнул. Какое-то время мы стояли молча, слушая, как папа открывает гараж, заводит машину и выруливает на улицу. Мама всегда уповает на лучшее. Она называет себя оптимисткой, и в этот раз она осталась оптимисткой. Когда папа выезжал за ворота, она сказала: «Вот увидите. Сейчас он все как следует обмозгует, и когда вернется, будет в полном порядке». «Ох, невестушка, твоими устами да мед пить», — сказал дед. Вздохнул и ушел к себе в комнату. Огурцарь все еще топтался на пороге гостиной. «А ну, брысь отсюда!» — рыкнул я на него. Огурцарь драпанул, как заяц. Ник стоял понурый. «Тебе, может быть, жалко?» — спросила Мартина. Ник совсем скуксился. «Я же люблю его!» — прошептал он. «Нельзя любить всех без разбору!» — сказал я. «Тех, кто подлечит, вообще любить стыдно!» но в душе я не был до конца уверен в своей правоте.